Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин.
Марина Борисова.
Сегодня у нас в гостях священник Михаил Желтов, исполняющий обязанности настоятеля храма Рождества Христова в Митино, доцент Московской духовной академии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Михаил, идет Великий пост, и, как правило, в это время даже не очень церковные люди и, может быть, даже люди совсем малорелигиозные стараются хоть немного побыть в церкви, в храме, на богослужении. И почему-то вот именно богослужебный цикл Великого Поста веками мобилизует людей на какое-то вот усилие внутреннее к молитве, даже тех людей, которые не привыкли к этому в своей обычной жизни. Почему именно Великий пост, великопостная служба оказывает такое воздействие на такой большой круг людей?
Как вам сказать? По моим наблюдениям, нет такого феномена, что люди, далекие от церкви, в Великий пост вдруг начинают в храм ходить.
Ну, не знаю, я ориентируюсь хотя бы по собственным знакомым, которые, в общем-то, все время отговариваются какими-то большими своими загрузками, делами, житейскими заботами, но, зная, что начинается Великий пост, стараются хотя бы, ну, на первой неделе или на последней побывать там.
Ну, многие люди постятся Великим постом, но меньше гораздо процент посещает регулярно богослужение.
Мне кажется, что остается все равно. Ну, больше здесь можно говорить только в том смысле, что есть определенный набор служб, которые человеку православному, ну, или там, считающему себя православным, церковным, принято посещать. И просто в пост их несколько больше. Это и канон на первой седмице, на первой, ну, будем говорить, там проще, по светской неделе поста. Это все-таки стараются люди по воскресеньям ходить. Часто можно услышать от священников, что неплохо бы всеношные посещать, но это отдельная тема. Ну и, соответственно, еще раз уже приходит послушать житие Марии Египетской полностью канон и Страстную Седмицу ходят. Обычно так, мне кажется.
Ну, вот по вашим наблюдениям, есть какой-то минимальный набор служб, на которые люди стараются ходить. То есть здесь дело даже не в посте как таковом, а в том, что, вы правильно заметили, есть желание людей посетить на первой седмице Великий канон. Практически все считающиеся православными стараются пособороваться в посту, хотя в уставе, в общем-то, этого нет.
И практика эта новая относительно.
Да, практика совершенно верная, это недавняя. Ну, Страстной Седмице многие тоже стараются прийти к плащанице, на вынос плащаницы или на погребение плащаницы, на Пасху. Очень многие пытаются тоже побывать. Ну, в общем-то, и все.
А я ориентируюсь на общение со своими друзьями, священниками, которые, некоторые из них считают, что канон, кстати говоря, не так важен, как обычный суточный круг богослужения
совершенно,
в этот момент.
Совершенно верно.
И песнопения, которые там на утренне можно услышать, они куда
это более правильное мнение. Дело в том, что Великий канон исторически установлен на пятой седмице поста, на так называемое Марийное стояние, или по-другому четверг Великого канона. В этот день должен быть пропет, причем именно пропет, чего сейчас уже давно нигде не бывает, весь Великий канон целиком. На каноне должны совершаться поклоны, причем устав указывает большое очень число поклонов, 3 поклона на каждой тропаре, это сотни поклонов.
На каждый помилуй меня Боже, получается.
А, да, и должно быть... Великий канон — это шедевр своей эпохи, и, в общем, многих эпох, это великое литературное произведение. Он сопровождается чтением «Жития Марии Египетской», также выдающегося литературного произведения своего времени. И, например, вот в старообрядческой традиции отстоять вот эту службу, Марийное стояние, откланяться, считается, ну, совершенно обязательным. То есть, если человек на ней не побывал, можно сказать, он и не постился. А вот у нас как-то эта служба, я бы не сказал, что среди самых популярных. Обычно в храме, конечно, побольше народу, чем на будничных богослужениях, но гораздо меньше, чем на первой седмице поста. А вот чтение канона на первой седмице поста, оно исторически возникло так. Великий канон, став одним из самых популярных текстов, начал использоваться в келейной молитве. И есть ряд рукописей, где тот или иной отрывок или несколько тропарей канона предписано читать в конце вечернего правила. И вот так он попадает в вечернее правило отсюда, вот в эту службу великой по вечере, и на первую седмицу поста. Но на самом деле там не там его изначальное место, не на первую седмицу поста.
То есть это довольно поздняя история, потому что сейчас, если открываешь какой-нибудь епархиальный сайт, да, любой епархии, а в начале Великого Поста будут обязательно фотографии о том, как Преосвященный совершает...
Ну да, но это популярная служба, то есть это же тоже хорошо, что людям это нравится. Поэтому ничего плохого-то в этом нет, что люди стремятся пойти именно на эту службу, и церковь идет им навстречу. Но, как вы правильно отметили, есть другие службы. И,
а чем они важнее?
Ну, я бы не стал сравнивать, что важнее, что не важнее. С точки зрения богословия молитвы, важно молиться непрестанно, как говорит апостол Павел. В церкви это выражается через суточный круг. Согласно церковному уставу, нет ни одного дня в году, когда суточный круг бы не совершался. Скажем, литургия в какие-то дни не может совершаться. То есть эти дни не подходят для совершения литургии. В другие дни она совершаться может, а может ее и не быть. Даже на Пасху. Устав дозволяет на Пасху не служить литургии, если нет такой возможности. Нет священника, например, или еще какие-то обстоятельства. Но в уставе нет ни слова о том, что можно не служить суточный круг.
И на Пасху пасхальная утренняя, она может быть совершена мирским чином, да, в отличие от литургии.
Да, совершенно верно. И вот суточный круг, он и выражает вот эту апостольскую заповедь: непрестанно молитесь. Потому что каждый час, ну или каждое время суток освящено особой службой. Службы эти наполнены и библейским материалом, псалмами прежде всего, и песнопениями. Песнопения Великого Поста устроены весьма таким интересным образом. Они раскрывают основные темы духовного делания последовательно, одно за другой. И внимательное чтение книги, которая эти песнопения содержит, «Постная триодия», она многому может научить. А когда люди ограничивают себя только чем-то одним, пусть даже и прекрасным, великим каноном, это, конечно, жалко.
Ну вот вы уже упомянули главную книгу богослужебную Великого Поста, это «Постная триодь». Поскольку мы все, в общем, детище книжной цивилизации, мы как-то привыкли думать, что основной смысл нужно искать в тексте. Но далеко не все в состоянии на слух осознать вообще, о чем речь идет, если относиться именно поиск смысла к текстовой части богослужения. Насколько замещается это пением или чем еще можно возместить недостаток возможности прочесть или услышать и понять?
Ну, мне кажется, во-первых, что сейчас такой недостаток, в общем, во многом устранен, потому что все тексты набраны, и каким хочешь шрифтом, хоть церковным, хоть гражданским, хоть по-гречески, все это доступно в интернете, можно легко это открыть. Есть какие-то переводы на русский язык, даже не всегда удачные, правда, но тем не менее. Поэтому острота вопроса, в общем, во многом снята, и с текстами можно познакомиться. Но все-таки я бы хотел сказать, что пост – это ведь не только тексты. Прежде всего, это сам пост. И можно было бы поговорить немножко о содержании самого понятия «пост».
Сейчас поговорим, но вы упомянули, Марина упомянула книгу «Постная триодь». Не всем, наверное, понятен смысл даже названия, и не всем понятно, что с богослужением, помимо действа, которое можно увидеть в храме, есть еще достаточно много всяких вещей, в том числе книги, по которым совершается служба, о которых люди знают мало. Вот та же самая «Постная триодь», которая используется на богослужениях Великого Поста, вот буквально в двух словах, наверное, стоит пояснить, когда она используется. Ведь не всегда ее во время поста можно услышать, а вещи из постной триоди, молитвы, песнопения из постной триоди. И вообще, что это такое, как складывалась эта книга, формировалась, откуда она взялась?
В Древней Церкви основой всего богослужения была Библия. Изначально христиане читали Библию, пели какие-то фрагменты, псалмы, прежде всего, из Библии. Дополняя библейский материал молитвами, которые могли даже импровизироваться, но в соответствии с определенными правилами, с определенным каноном. Также мы знаем, что уже в ранней церкви существовали определенные песнопения, Но вряд ли они были повсеместно известными. Хотя есть некоторые песнопения, о которых церковная традиция говорит как о древнейших или очень древних. Например, «Вечерний гимн Свете Тихий». Но, как бы то ни было, вот песнопений в ранней церкви, такого фонда, общего церковного фонда песнопений все-таки, наверное, не было. Были локальные какие-то местные особенности, традиции и так далее. А вот в эпоху Вселенских соборов начинают формироваться такие коллекции песнопений. Вот одна из таких коллекций песнопений в греческой традиции, она называлась тропологией. То есть сборник тропов, сборник тропарей или песнопений. Этот тропологий возник когда-то в Палестине, но стал популярен далеко за пределами Палестины. Стал популярен в том числе и в Константинополе. В Константинополе его стали дополнять уже и константинопольские авторы, не только палестинские, но в основе это как раз произведения таких авторов, как там Андрей Крицкий, Косьма Маюмский, Иоанн Дамаскин, которые связаны с Палестиной. Но вот, как повторюсь, константинопольские авторы стали дополнять, тропология стала разрастаться и разделился на несколько книг. И вот эти книги являются для нас сейчас основными сборниками песнопений. Есть сборник песнопений по месяцам, он называется «Миния» от слова греческого «месяц». Есть книга, сборник песнопений на все дни недели по гласам, она называется «Актоих осмогласия». И есть книга, которая содержит песнопения периода Триоди и песнопения периода Пятидесятниц, периода Поста и периода Пятидесятниц, то есть Великий Пост и подготовительное к нему время, и затем от Пасхи до праздника Пятидесятницы или по-народному Троицы. Вот в этот период издавна в церкви пелись на утренней службе специальные каноны, неполные каноны, состоящие из трех песней, поскольку такие каноны стали, в общем, характеристикой периода поста. Сама книга получила название «Три песниц» или по-гречески «Триоди». «Триоди» — это и значит «Три песниц». В русской традиции они называются «Триоди постная», «Три песцы» на Великий пост. Цветная. И «Триоди цветная» — это, соответственно, на период Пятидесятницы. Хотя, надо сказать, что «Триоди» — это не только «Три песцы». Там есть и многие другие песнопения. А самое главное, «Триоди» в себя вобрала библейский сборник. В константинопольской традиции был специальный сборник отрывков из Ветхого Завета, который назывался «Профетологией». Так же, как «Тропология» — это сборник тропов или песнопений, «Профетология» — это сборник профетий, то есть пророчеств, паремий. По-русски мы говорим «паремий», хотя это слово греческое, оно означает прообразование или предсказание, то есть то, что, ну, пророчество по-русски, то есть то, что предсказывает нечто в будущем. И вот эти ветхозаветные пророчества, но там не только пророчества, там и отрывки из Пятикнижия, отрывки из учительных книг, из книги Притчей, из книги Иова. Вот эти чтения Великим Постом должны читаться каждый будний день, поскольку литургии не служится, раз не служится литургии, не читается апостол, не читается Евангелие, и есть возможность зато почитать побольше Ветхий Завет. Поэтому на Великий Пост установлен цикл ветхозаветных чтений. Он помещался в «Профетологии», или по-русски эта книга называлась «Паремийник». Но в какой-то момент ее перестали отдельно печатать, или даже, вернее сказать, переписывать, потом печатать. И она вошла целиком в состав «Триоди». Поэтому «Триоди» объединены и библейский сборник, сборник «Паремий пророчеств», и сборник песнопений «Три песцев» и других песнопений на дни Великого Поста.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня священник Михаил Желтов, исполняющий обязанности настоятеля храма Рождества Христова в Митино, доцент Московской духовной академии.
Отец Михаил, а вот когда вы говорите, что это складывалось в течение очень длительного времени, и, в общем, как бы обобщая то, что опробовано на практике, но в том виде, в каком постная триодь существует сегодня, у нее есть какой-то редактор или какой-то коллектив авторов, который именно в таком порядке, в такой последовательности собрал все эти тексты?
Триодь, как мы ее знаем сейчас, в общем-то, не менялась уже примерно тысячелетия. То есть изменения были, но они косметического характера. Около XIV века были добавлены, например, толкования праздников периода Триоди, так называемой синоксарии. Были добавлены еще какие-то там отдельные службы. Например, служба второго воскресенья Великого Поста Григория Паламы была установлена именно в цикле Триодий в 15 веке, как продолжение недели торжества православия. Но так в целом все же в своих основных всех элементах Триодий уже около тысячелетия не менялась.
Но она именно спонтанно так сложилась? Или в ней есть случилось. Продуманная какая-то мысль? Почему именно в таком порядке? Почему подготовительные недели начинаются с недели Азакхии? Почему после этого идет неделя Мытарей и Фарисеи, потом неделя...
Все это можно объяснить, просто это займет достаточно много времени.
Нет, я имею в виду, что есть какая-то поступательная логика в этом, или это просто так сложилось на практике, что именно вот такое сочетание?
Ну, разумеется, есть логика. Просто эту логику трудно описать в двух словах. Есть несколько логик. Триодь объединяет в себе несколько древних традиций, каждая со своей логикой. И вот такая многомерная комбинация, она и образует вот в итоге триодь.
Почему возникает вопрос? Потому что мы привыкли везде какую-то последовательность видеть, ну, хотя бы придумывая ее себе. И когда мы видим, что вот именно так расположено, вот начинается Четыридесятница, торжество православия, нам объяснили, что исторически это связано с прекращением гонений на иконопочитателей. Потом почему-то для нас непонятно, почему идет память Григория Паламы, про которого сегодня вообще достаточно мало известно, в отличие от Иоанна Лествичника, который вспоминается через
две недели.
Мне кажется,
вы не правы. Мне кажется, да. Потому что про Григория Палама – это такая тема, которую специфически... именно 20 век раскручивал по максимуму.
И они так хорошо известны, скорее, больше людям в церкви, которые больше посещают богослужения, что-то читают, а с... Лествичником, ну, примерно та же, наверное, история. То есть, если человек, опять же, даже постом не посещает те службы, о которых говорил отец Михаил, где в основном можно слышать Триодь-то постную, потому что, приходя на литургию Василия Великого в воскресенье, там особо ничего из нее и не услышишь. А, опять же, с загрузкой, даже если человек постоянно пребывает, ну, в каком-то церковном общении, приступает к таинствам, ну, в условиях большого города чаще всего он бывает только по воскресеньям на службе и Великим постом в том числе, поэтому здесь уже, наверное, в компетенции священника что-то сам вон рассказать или про Лествичника, или про Паламу, но в целом, мне кажется, что и ни о том, и ни о другом особо-то не знают. Ну, может быть, про Лествичника чуть больше.
Я бы повторил про композицию Триодия то, что сказал выше. В основе Триодия лежит древние палестинские тропологии, это первое. Этот тропологий был дополнен в Константинополе константинопольскими авторами, преимущественно монахами-студитами, это второе. И Триодь в себя вобрала профетологий, то есть другую богослужебную книгу, сборник ветхозаветных чтений, это третье. Вот эти три слоя, они все три имеют каждый свою логику. Древний иерусалимский тропологий соответствовал тому, как были расположены евангельские чтения в воскресенье Великого Поста. И это расположение евангельских чтений отличалось от того, которое сейчас. И песнопения, которые происходят оттуда, из той древней палестинской традиции, они отражают ушедшие сейчас евангельские чтения. Они перешли на какие-то другие позиции в годовом богослужебном круге. Вот, а в Триоде они присутствуют. Песнопения константинопольских монахов-студитов преимущественно посвящены теме аскетики. Они в своих песнопениях размышляют на тему аскезы. Что такое пост, что такое подвиг, что такое послушание, что такое милосердие и так далее, и так далее. Ну, а что касается профетологии, то там логик две. Первая логика – подготовка к крещению. На Пасху или перед Пасхой, Великую Субботу, совершалось в древности крещение. И оглашаемые должны были услышать основные такие слова мудрости, основные темы Ветхого Завета в течение Великого Поста. Это одна логика. Другая логика, как ни странно, очень такая частная, даже локальная, это логика, связана с царством императора Ираклия, который победил персов в войне, в VII веке. И вот чтение пророчества Исаии, как показал выдающийся русский литургист Иван Алексеевич Карабинов, они выбраны не так, что самые яркие моменты из книги пророка Исаии, самые яркие моменты мы услышим на Страстной, а выбраны они так, что как бы воссоздается ход военной кампании Ираклия, как ни странно. Это что касается именно будних дней Триодия. Вот. Если же мы говорим о воскресных днях Триодия или о каких-то особых днях, таких как четверг Великого Канона или Страстная Седмица, то там логики свои, и их смешивать не следует. Сейчас я говорю только о стандартных повседневных составах песнопения и чтения Триодия.
Очень часто сейчас священники советуют, если есть такая возможность, обязательно в течение Великого Поста походить на литургию прежде священных даров. Почему эта служба так важна, почему она бывает только Великим Постом, и в чем вообще, в принципе, ее значение?
Значение этой службы именно в том, что она бывает только Великим Постом. Поскольку она бывает только в этот период года, то вне поста на нее не попадешь, значит, не услышишь тех песнопений, которые специфичны для этой службы, они достаточно красивые, ну и просто не прикоснешься к этой стороне литургической традиции церкви.
Но почему-то подчеркивается, что именно вот, чтобы прочувствовать, ну как, можно сказать, вкус великопостного богослужения.
Это как путешествие. Чтобы прочувствовать вкус Италии, надо все-таки туда съездить. Так же и здесь.
Может ли все это продолжать развиваться и меняться со временем? Или вот постная Троица сформировалась 1000 лет назад, а таким образом вошла в нашу богослужебную практику, и с тех пор она там незыблема?
Я бы не мечтал здесь, а подошел феноменологически. То есть, коль скоро она 1000 лет не менялась, то, видимо, по крайней мере, ничего не предвещает каких-то перемен.
Но если разговор идет именно о текстах и о возможности их понять, ведь очень многие тексты постной Триодии мало просто прочитать. Просто прочитав, их можно так же не понять, как и до того, как ты их прочитал. То есть там нужно еще смотреть массу комментариев, там масса каких-то метафор, связанных с глубоким знанием ветхозаветных текстов, там очень сложно построенные для современного восприятия фразы. То есть там даже когда глазами читаешь текст, ты не сразу поймешь, о чем.
Да, но вы сейчас говорите о Великом Каноне. А на самом деле службы повседневные не обладают теми характеристиками, которые вы перечислили. Там достаточно простые, понятные тексты, без особых сложных отсылок. В отличие от Великого Канона, где действительно масса упоминается имен, и ты должен догадываться, что имел в виду Андрей Крицкий, когда сопоставлял душу человека там, с каким-то ветхозаветным героем.
Давайте вернемся к нашему разговору через минуту. Сейчас небольшой перерыв. Я напомню, что в гостях у Светлого Радио сегодня священник Михаил Желтов, исполняющий обязанности настоятеля храма Рождества Христова в Митино, доцент Московской духовной академии. Также я, Алексей Пичугин, моя коллега Марина Борисова в этой студии. Через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».